Матрифект, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Всем привет.
С нами сегодня также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Павел, Игорь, приветствую вас.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как мы начнем, я напоминаю о том, что у нас есть некий бартер. Вы нам лайки и комментарии, а мы вам, соответственно, интересный экспертный контент. Помимо лайков нас можно поддержать донатами. На экране вот где-то вокруг меня вы можете видеть QR-код, который можно отсканировать, и там есть все ссылки. Также есть все ссылки в описании под этим роликом, как нас можно поддержать. Есть возможность перевести средства как российскими картами, так и зарубежными. Также есть постоянная подписка и разовые платежи. Также не забывайте поддержать и живой гость. Что будем обсуждать сегодня? В Блице у нас Штормми Дэниелс, бывшая порнозвезда, против Дональда Трампа. Также обсудим, как Трамп пытается заставить республиканскую партию помириться. Наверное, самая необычная новость, которая на самом деле была давно известна, но все равно, которая взорвала интернет, это червь-паразит, который живет в голове Роберта Кеннеди. Ну, вернее, уже, наверное, не живет, но мы это тоже сегодня обсудим. В качестве основных тем у нас сегодня Tesla и Boeing, у которых начались большие проблемы. Также палата представителей, которая приняла закон против антисемитизма. И у него, на удивление, есть критики со стороны сионистов. Также обсудим яркое и, наверное, самое большое за последний год интервью Дональда Трампа журналу Time. Ну, начнем, наверное, с суда против Дональда Трампа. Продолжается суд над ним, в котором недавно отдала свои показания Штормми Дэниелс. Это бывшая порнозвезда, которая публично описывала ту связь, которая была между ней и экс-президентом. Мы не будем рассказывать подробности максимально интимные и пикантные, мы обсудим только то, что, наверное, относится к таким политическим и общественно важным аспектам, потому что все-таки Дональд Трамп — это не частное лицо, это бывший президент Соединенных Штатов Америки и человек, который претендует на то, чтобы повторить то, что не получилось в 2020 году. Что заявила госпожа Дэниелс? А заявила она следующее, что между ней и Трампом была интимная связь, при том, что Трамп неоднократно пытался связаться с ней после этого и пытался продолжить эти отношения, но сама она отказалась. Также во время каитуса, скажем так, он неоднократно упоминал Мелани Трамп и говорил о том, что вот смотри, какая у меня потрясающе красивая жена. Я напомню, что Дональд Трамп в то время был женат и до сих пор находится в отношениях со своей супругой. И вот этот момент, он на самом деле взбудоражил общество, как мне кажется, американское, с разных сторон. С одной стороны, обсуждали Дональда Трампа и то, как он себя проявил в этих отношениях и как он пытался скрыть, но пока что предположительно, эту информацию. Со стороны консерваторов это воспринималось, наоборот, как попытка уничтожить репутацию Дональда Трампа. Вот, Игорь, вот среди сторонников Трампа много критики из-за того, что часть подробностей вот интимной жизни, оно всплыло относительно экс-президента Соединенных Штатов Америки и носило при этом достаточно пикантный характер. Вот как вы к этому суждению относитесь?
Да, Павел, спасибо. Но здесь смотрите, во-первых, нужно иметь в виду, что судья все-таки пытался не допустить слишком глубоких подробностей, скажем так. А почему? Потому что такие подробности, они не несли доказательственного значения. И потому что Трампа вот к сексуальным отношениям со Стормми Дэниелс никаких претензий нет со стороны прокуратуры. Претензии связаны там с возмещением денег, замолчание и так далее. Это первое. Второе, тут же тоже интересный момент, после того, как вот эти подробности все всплыли, часть из них Стормми Дэниелс, она рассказывала сама, и в какой-то момент даже судья вмешался уже после какого-то количества протестов со стороны защиты и сказал обвинению о том, что, ну, Дэниелс, он вернее сказал, что типа того, что вы отвечаете на вопросы, не надо рассказывать как бы от себя, что было. Вам задают вопрос, вы на него отвечаете. Вот, и потом защита заявила ходатайство о объявлении мистрайл, то есть это когда процесс прекращается, начинается заново с другими присяжными, потому что вот эти показания, они негативно повлияют эмоционально на присяжных. Вот. И судья обратил внимание на то, что в открывающем выступлении, во вступительной речи защиты, защита сказала, что секса между Трампом и Стормми Дэниелс не было. И поэтому обвинение было вправе поднимать этот вопрос и допрашивать свидетелей относительно того, что все-таки секс был. Ну, может быть, не с таким количеством деталей, но тем не менее. Вот, поэтому как бы здесь все достаточно аккуратно. Безусловно, защита говорит о том, что все, вот процесс уже отвратительный, присяжные настроены против, нужно его прекращать. Судья пока с этим не согласился. Ну, опять же, посмотрим, как это будет дальше развиваться.
Да, Игорь, спасибо. Я здесь дополню, что вот с точки зрения, наверное, такого консервативного комьюнити, для них это выглядит как попытка уничтожить репутацию Дональда Трампа, а вот в свете как раз пикантных событий, которые мы, ну, сегодня не обсуждаем, потому что, ну, мне кажется, что, наверное, для любого мужчины вот публичное обсуждение тех моментов, которые там были затронуты, они все-таки, ну, играют не очень приятную роль. А при этом, с другой стороны, тоже же, наверное, важно установить, сам президент, он действительно врал или не врал касательно этих отношений? Тут еще важный момент. Да, то есть мы пока не знаем. То есть суд ничего не установил, мы пока не знаем. Но при этом, вот я читал расшифровку, скажем так, позвольте себе слово, допроса Штормы Дэниелс. И что удивительно, что во время дачи своих показаний она прям работала с публикой отлично. То есть в том плане, что она смотрела на жюри, она смотрела за их реакцией и по описанию журналистов как раз пыталась донести свою позицию. При этом не смотрела, насколько я помню, на Дональда Трампа. И Дональд Трамп, по-моему, по описанию журналистов и по карикатурам тоже игнорировал ее, то есть делал вид, что он не существует, сидел, даже не моргал. То есть здесь видно, что как бы каждый из них в какой-то степени политик. Только вот один был избранный, а второй, соответственно, пока, наверное, нет. А, Ян, подскажите, пожалуйста, а вот если мы, опять же, вернемся к консервативному электорату, может ли потенциальное признание того, что действительно вот эта интрига, ну, интрижка, уж простите, между Штормой Дэниелс и Дональдом Трампом существовала, может ли это сказаться именно на консервативном избирателе, особенно учитывая, как мы видим, что последний праймерис, где уже у нас Ники Хейли отсутствует, она на самом деле набирает, ну, неплохие проценты.
Ну, с Хейли, мне кажется, да, есть какой-то определенный процент республиканцев, которым Трамп не нравится. Вот. Но, опять же, я не думаю, что на них вот именно эта история конкретно влияет. То есть там, скорее всего, уже как бы весь багаж Дональда Трампа, как бы вот, ну, им не нравится. И, с другой стороны, может быть, они просто чувствуют, что поскольку Трамп уже кандидат, в общем, ничего не мешает им проголосовать против, то есть никто уже ничем не рискует, поэтому протестно голосовать достаточно легко. Вот. Касательно консервативных избирателей, ну, мне кажется, мы довольно много говорили о том, что, ну, казалось бы, вот республиканская партия, партия так, традиционных консервативных семейных ценностей, а вот тут вот вроде как кандидат, который и за секс платил, и вроде как по гражданскому иску виновным как минимум в сексуальных домогательствах его признали, ну, вот как-то все равно кандидат получается тефлоновый, то есть ничего не прилипает. Если в 2016 году это действительно была такая проблема для Трампа, что нужно было заручиться поддержкой именно таких консервативных религиозных избирателей-евангелистов, которые составляют, ну, не ядро, но важную часть республиканского электората. И тогда ему в том числе для этого пришлось брать Майка Пенса, вице-президента, потому что вот он был как раз таким кондовым евангелистом, который рекомендовал геев как-то лечить, чтобы они ориентацию поменяли. Вот. И, собственно, для этого его подбирали. А сейчас уже, получается, Пенс-то вообще не нужен. То есть, наоборот, избиратели-евангелисты – это вот самая такая сильная группа поддержки Трампа. И, ну вот, я не знаю, я не могу себе на самом деле как-то адекватно объяснить, почему никак ничего не работает. То есть, там, конечно, изобретались какие-то такие, знаете, ментальные костыли в духе, что вот Трамп – это как бы Бог выбирает для исполнения своих планов не идеальных людей. То есть не обязательно быть святым, чтобы волю Божию реализовать. Вот и Дональд Трамп, как бы человек, возможно, порочный, там, аморальный и так далее, но вот он божественную задачу свою выполняет, благодаря нему аборты запретили, вот, изберем его президентом, еще что-нибудь запретят. Вот, то есть там примерно такая логика. Я не знаю, насколько именно это с рядовыми избирателями работает. Я не думаю, что они в такие как бы глубины христианской теологии погружаются. Они, наверное, себе находят какое-то объяснение более простое, например, что, ну, оболгали человека. То есть вот сейчас как бы это достаточно сильная линия такой аргументации, что вот уже нельзя верить никаким не средства массовой информации, потому что, понятно, они враги народа, враги Дональда Трампа. Судам тоже уже, получается, верить как-то особо не получается, потому что там то присяжные не те, то прокуроры не те. Ну и вот как-то так и получается.
Тут, да, Игорь, вы хотели добавить?
Я просто быстро, не по теме, но просто к вопросу о тефлоновом Трампе. Вот на выходных у него был ралли в Нью-Джерси, и там выступал Лоренс Тейлор, это известный спортсмен, и его все приветствовали и говорили о том, какой он замечательный. Он говорил, что он был демократом, теперь он республиканец, и при этом, значит, мы должны понимать, да, что республиканская партия, партия, которая говорит в том числе о борьбе с педофилами и так далее, так вот как раз выступающий, он был осужден за то, что какое-то время назад, в возрасте 50 лет, то, что называется, снял несовершеннолетнюю проститутку, там 16 или 17-летнюю. И как бы и абсолютно нормально его выступление на мероприятии Трампа было воспринято, никто к этому претензий никаких не предъявлял, все, наоборот, говорили, что вот какой Трамп молодец, и Тейлор молодец, и все молодцы.
Да, ну, тут, конечно же, если мы вспоминаем еще, ну, консервативных деятелей, вот как раз Ян сегодня упоминал, бывшего вице-президента Майка Пенса, я просто напомню, как он предлагал лечить геев от гомосексуальности, бить электрошокером, вот, то есть у него была целая там программа, и он выступал именно как бы с таких позиций. Естественно, это было раньше, потому что, когда он избирался сейчас кандидатом в президенты, он сказал, да мне, в принципе, без разницы, пусть люди живут, как все хотят, у нас же как бы 50 штатов, ну, вот где-то каждому найдется место, каждый живет, как ему это нравится, и все будет у нас хорошо. Но если говорить о другом консерваторе, то Марджери Тейлор Грин, МГТ, как ее кратко называют, и спикер Джонсон пытаются помириться, но не по своей воле, потому что на прошлой неделе конгрессвумен Марджери Тейлор Грин, она решила продолжить такой свой путь Ронина и попробовать лишить спикера Джонсона его места. Я напомню, что в этом созыве действует правило, что достаточно одного голоса любого конгрессмена для запуска процедуры голосования об отстранении спикера от своей должности. Мы уже видели, как она работала, и это было ужасно, честно говоря. Ну, мое личное мнение. А демократы при этом поддержали Джонсона и сказали, что, ну, на самом-то деле, как бы Марджери Тейлор Грин, она немножко дефектная, потому что она делает так, что Конгресс не работает. Что удивительно, что республиканцы поддержали этот тезис, и, например, мейнстримные республиканцы, вроде представителя Южной Дакоты, Дасти Джонсон, считают, что в Конгрессе можно быть, это цитата, либо продуктивным, либо деструктивным. И МГТ выбрала, соответственно, второй путь. Более того, есть и более яркие республиканцы, например, Майк Лоулер, который представитель Нью-Йорка. Он заявил о том, что московская Мэджери явно не туда воюет, и что она упала на самое дно. А до этого, еще 3 недели назад, Джеймс Комер тоже заявлял публично о том, что Марджери Тейлор Грин, скажем, неправильно ведет бизнес в Конгрессе и занимается не тем, что нужно республиканской партии. И вот из СМИ на прошлой неделе стало известно, что сначала Трамп попытался помирить их негласно, то есть, скрывая информацию публично, попытался организовать такое частное мероприятие, чтобы спикер Джонсон и Тейлор Грин поговорили вместе и обсудили те проблемы, которые между ними есть. А потом, после того, как информация просочилась в СМИ, уже стало известно, что их встреча произошла в офисе самого спикера. Спикеры и МГТ поговорили друг с другом и пришли к выводу о том, что они к никакому выводу прийти, скорее всего, не могут. Что стало известно публично, что Марджери Тейлор Грин публично опубликовала свои требования к Джонсону после того, как Трамп буквально заставил вот их друг с другом поговорить. Среди тех требований, которые она выдвинула, это прекратить финансирование Украины, отказаться от услуг специальных советников, например, того же самого Джека Смита, избежать остановки правительства работы до выборов, приняв специальную резолюцию, которая автоматически ведет к сокращению расходов бюджета на 1%, и использовать правила Хастерта, когда, если у вас есть большинство, то есть те же самые республиканцы, и внутри них большинство голосует за какой-либо законопроект, он автоматически должен приниматься. То есть вся партия, оставшаяся партия, должна за него голосовать. Ну, естественно, Майк Джонсон публично сказал, что он публично не отказался исполнять эти решения, но заявил о том, что пока они выглядят достаточно странными. Вот, Ян, как вы оцените фактор Тейлор Грин и ее влияние сегодня в республиканской партии?
Ну, мне кажется, влияние не очень большое, потому что мы видели это голосование, то есть она вынесла предложение о вотуме недоверия, потом сразу же внесли другой документ о том, чтобы, собственно, голосование по нему не устраивать. Вот. И в этом голосовании только 11 республиканцев проголосовали за то, что давайте все-таки с вотумом что-нибудь делать. То есть за исключением Марджери Тейлор Грин получается всего 10 человек. Ну, то есть это достаточно мало. То есть даже если мы возьмем какой-нибудь Freedom Caucus, то есть самых таких радикальных консервативных трампистов, то это все равно лишь часть этой группы. Вот. Ну и Трамп сам в соцсети «Правда» он написал, что, дескать, сейчас не время заниматься вот этому недоверием. Он так как-то очень вкратчиво написал, что в духе, что, возможно, однажды время придет, но не сейчас. Вот. То есть под Джонсоном немножко тоже такой укол был. Хотя, казалось бы, тоже прижав ему в Мар-а-Лаго, заручиться поддержкой. Вот. В этом плане, мне кажется, свою задачу она выполнила в том плане, что она доказала силу своего тезиса. Она же с чем выступала? Что, вот, дескать, нет никакой республиканской демократической партии, есть вот одна партия, то, что она называет юнипартия, вот, то есть, которая по всем самым важным вопросам на самом деле голосует одинаково. То есть там, по бюджету, по полномочиям спецслужб, по помощи Украине, там, Израилю и другим странам, что вот это на самом деле одна партия, и Джонсон – это представитель этой партии. И когда мы увидели это голосование, да, действительно так и получилось. Большинство республиканцев, большинство демократов, они выступили против этого недоверия, демократы сдержали свои обещания, а Марджери Тейлор Грин показала, что, ну вот, видите, демократы выступают за Джонсона. А если демократы – это как бы не очень хорошие люди, значит, соответственно, и Джонсон, с Джонсоном что-то не так. Вот. Поэтому получается как-то так, да.
А мне тут кажется, что МГТ, она еще пыталась, с одной стороны, избежать скандала по следующей причине. Стало же известно, что Трамп буквально надавил на нее. То есть он сначала публично мягко писал, как вы говорили, в соцсети «Правда», что вот сейчас не время, не стоит ссориться, нам надо выступать единым фронтом, идти вперед и так далее. А с другой стороны, Джонсон публично тоже призывал к переговорам и к тому, что партия должна быть единой и работать. И Марджери Тейлор Грин, она выбивалась на этом фоне и была единственной, кто говорил, что вот смотрите, Джеффрис-то на самом деле у нас спикер, демократов, а не Джонсон. Джонсон у нас уже давно ничем не владеет, никак не влияет на наш Конгресс. И в этом плане я показал, что вот ее список, который она выдвинула, это, ну, во-первых, заведомо невыполнимые условия вообще. А с другой стороны, это еще такой флюгер, как мне кажется, Трамп. Это, знаете, как в России, когда вот то, что говорил Жириновский, это была такая, как бы, дискурсивная рамка, то есть вот что может быть самое максимально высказанное российской власти, самое радикальное, я бы так сказал. Вот дойдет ли до этого или не дойдет ли до этого? И мне кажется, что МГТ, она вот в американской политике для республиканской партии служит чем-то вроде этого, потому что да, она действительно обещала на своих выборах вот все эти пункты, которые она публично Джонсону озвучила, но выглядит так, как будто она вообще не учитывает политическую конъюнктуру и вообще контекст, который сейчас есть вокруг выборов 2024 года. То есть как будто ей важнее выиграть свою вот эту маленькую победоносную войну в качестве там Ронина-самурая, чем сделать так, чтобы тот же самый Трамп победил, потому что она создает ему сейчас сложности, и очень большие на самом деле. И показывает, что и республиканцы в целом не способны договориться и не способны побеждать внутри легислатуры. То есть они не способны лоббировать собственные законопроекты. Очень тяжело договориться по бюджету. И в целом принимают наименьшее количество законопроектов за последние сколько 10-20 лет вообще за последние созывы, которые были в Конгрессе. В этом плане, мне кажется, что роль у нее, конечно, деструктивная, но при этом есть определенные особенности, которые показывают ее как достаточно интересного политика. Игорь, а вот как вам кажется, вот учитывая, что вы часто у себя в Телеграм-канале описываете и поведение МГТ, и ее инициативы, как законодатели, так и политические, вот такие переговоры между МГТ и Джонсоном, они вообще способны к чему-либо привести или нет?
Павел, спасибо. Я думаю, что на фоне ее, так сказать, характера и действий вряд ли они к чему-то приведут. Но я тут дополню вас с Яном. Как бы нам же нужно не забывать, что у нее тоже выборы в ноябре. И вот все эти действия, в том числе, она направляет на своих избирателей, которые консервативные, сильно консервативные, и при этом они сейчас сидят и гордятся тем, что вот, посмотрите, значит, наша Марджери, она вот такая, она, значит, дала, так сказать, пороху понюхать демократам, левакам и так далее. Поэтому мне кажется, что в какой-то степени, ну, как минимум в какой-то степени, ее вот эти вот действия, которые для части избирателей кажутся нелогичными, да, и какими-то чрезвычайно непонятными, неосторожными и так далее. Ну, она просто работает на своих избирателей, которым это нравится и которые ее поддержат. У нее хорошие отношения с Трампом, то есть я не думаю, что она рискует потерять свои отношения с Трампом, если она не будет делать так, как он хочет. Ну, как бы, ну, рано или поздно все равно это успокоится, я думаю.
Да, я здесь дополню. Да, Ян, сейчас, секундочку. Что еще у Мэтта Гэтса, по-моему, такая же стратегия была, потому что он тоже обещал как раз отправить в отставку Маккарти, и при этом он, по-моему, один из самых популярных политиков, который, он, по-моему, от Флориды, и как раз во Флориде, в своем округе, он один из самых популярных политиков, который был там за последние годы. И у него рекорды по фандрайзингу, у него рекорды по денежным сборам. Я этот цикл не смотрел, но предыдущие циклы всегда так было. Я думаю, что в этом тоже это повторится. И для его избирателей это было одно из основных обещаний, потому что он говорил, что вот, смотрите, я иду сушить болото, я еду в Вашингтон, и, соответственно, смотрите, вот мои действия, я вам это обещал, я это сделал. И тут, наверное, такой, знаете, риторический вопрос скорее, ну а что важнее, то есть можно же избирателям что угодно пообещать, но при этом глобально, федерально быть деструктивным политиком, потому что отставка Кевина Маккарти, она же сыграла плохо не только на как бы, обеих партиях и Конгрессе, она больше всего по республиканцам ударила, то есть это очень сильный удар по республиканцам, которые после этого показали, ну, достаточно нулевую эффективность. Демократы тоже, на самом деле, но они по своим причинам, у них совершенно своя повестка. Но вот именно республиканцы, они как раз больше всего из-за этого. Но если мы обсуждаем не республиканцев и не демократов, мы обсуждаем независимых кандидатов на выборах президента Соединенных Штатов Америки. У меня просто забавно здесь записано под темы «Кеннеди и червь». Давайте поговорим про Кеннеди. У Роберта Кеннеди-младшего обнаружили червя-паразита, который мог съесть часть его головного мозга. Об этом, правда, стало еще известно в 2012 году, но сейчас эта информация получила такое второе дыхание, и сейчас все обсуждают, насколько вообще это может повлиять на его избирательную кампанию, и насколько это влияет не только на избирательную кампанию, но на его когниции, на когницию, на его действия и осознание вообще, насколько этот мир, возможно, реален. Игорь, можно ли сравнить эту ситуацию с тем, что происходит, например, у Байдена с его здоровьем, и как критикуют Байдена за его здоровье?
Ну, тут мне кажется, что вопрос оценок, да, если кто-то не любит Байдена, то, безусловно, будет говорить, что Байден, вот смотрите, насколько он больной, да, и, значит, все остальные намного здоровее, но в целом ситуация достаточно интересна, потому что один из таких, я не знаю, как сказать, бенефитов Кеннеди был как раз, что, ребята, посмотрите на меня, посмотрите на мое накачанное тело, как я, значит, там подтягиваюсь и отжимаюсь, и я вообще молодой чувак по сравнению с двумя другими кандидатами, и тут вылезает как бы такая ситуация, что как бы, ну ладно, там червь в голове, но он еще и часть мозга, может быть, съел, поэтому я не знаю, как это ударит по его избирателям, но то, что как-то повлияет, ну это однозначно.
Я прошу прощения, я, по-моему, в прошлый раз еще слово забыл дать, можете тогда вот прошлую реплику, которая у вас была, и как раз еще вдобавок ответить, насколько вообще эта ситуация может на кампанию Кеннеди сказаться.
А, да, я просто хотел сказать, что мне кажется, тут два фактора есть. То есть, с одной стороны, вот такое правое крыло республиканской партии, оно как-то пытается тестировать границы. То есть, насколько оно может далеко зайти, то есть, вот насколько оно может добиться для себя каких-то уступок. И иногда в такой, да, действительно, форме какого-то прям прямого шантажа. Вот, ну, с Маккарти это, в принципе, сработало, когда он обещал, хотел избраться спикером, он многие вещи пообещал, многие вещи выполнил. Вот, с другой стороны, это есть такой аспект, мне кажется, личного построения такого политического бренда политиков. То есть, если раньше в телевизионную эпоху, скажем так, был какой-то ограниченный пул конгрессменов, которые обычно высказывались там по политическим вопросам, по законодательству, сейчас, когда из соцсети политики чаще выстраивают такой свой бренд, во многом уже независимый от партии. То есть Тейлор Грин, она как прежде всего не республиканка, она прежде всего именно Тейлор Грин. Вот. И аналогично там Александра Казио-Кортес у демократов. То есть они выстраивают какой-то бренд параллельной партии, то есть не связанный с ней напрямую, и в этом плане им легко идти на какое-то противостояние со своей партией тоже. Вот, касательно Кеннеди, там вообще забавный момент, что это все скрылось же, когда он с женой разводился, вот, и он говорил, что я алименты не могу платить, потому что вот у меня проблемы с памятью, здоровье подорвано, у меня вот червь в мозгу, жил потом, испробовал кусочек меня и, видимо, умер, и я из-за этого алименты не могу платить, там история довольно печально закончилась, потому что его жена, бывшая тогда уже покончила жизнь, самоубийством, вот, и не разрешился этот вопрос в итоге. Но вообще со здоровьем у Кеннеди, в принципе, проблемы есть. То есть у него проблемы с сердцем есть. Его за последние годы 4 раза, по-моему, госпитализировали. То есть, ну, я бы сказал, что, в принципе, не сам это здоровый кандидат. Вот. Но еще забавный момент был, что когда «Нью-Йорк Таймс» недавно написали вот об этой истории, Кеннеди у себя в Твиттере написал, что вот я готов хоть 5 или даже 6 червей еще съесть и запустить их себе в мозг, и все равно смогу победить и на дебатах и Дональда Трампа, и Джо Байдена. То есть, ну, тоже решил это как-то юморно немножко эту ситуацию обыграть.
Мне единственное кажется, что это на самом деле плохой такой антикриз, потому что он показывает, что, смотрите, у меня плохая ситуация, и он не отбивку дает плохой ситуации, которая медийно явно многих волнует и волнует избирателя, а он как бы пытается отшутиться, что, ну, смотрите, это, знаете, как у человека, если бы у кандидата в президенты был бы инфаркт, и он говорит, да я еще 3 инфаркта готов вынести, это как классно, давайте попробуем, вот я такой спортивный молодой. Это так не работает. То есть это, ну, плохая гипербола очень. И мне кажется, что вот чисто политтехнологически, что лучше бы он просто выложил медицинское заключение о том, что все окей, никаких проблем нет, и несколько 3-4 клиник разных штатов выложил бы, и в том числе даже государственную клинику какую-нибудь пошел бы, нашел бы, не знаю, в другую страну съездил бы, и выложил бы это заключение, потому что факты, они все-таки в этом плане, конечно, лучше сработали бы, чем вот это стремление показать, что, смотрите, я готов всех этих червей есть. Ну, не знаю, по-моему, ужасная ситуация. Плюс я не уверен, что точно есть люди, для которых просто сам вот этот факт вот этой новости, он, ну, заставляет немножко их так ерзать на стуле, потому что немножко
мне
неприятно.
Мне кажется, для политической агитации очень много простора для всякой прикольной теперь.
Ну, если он хотел прикол сделать, тогда надо было Фрая из Футурамы использовать. Там была тоже серия с сэндвичем, где он съел сэндвич, а потом там целая армия червей внутри него, колония жила. Они его сделали таким качком, гиперумным. Он стал музыкантом, он стал разбираться в классической литературе, познал несколько там межгалактических языков. Надо было тогда эту историю использовать. Хотя, мне кажется, это, во-первых, ну, то, что в массовой культуре немножко присутствует, а во-вторых, это обыгрывает эту тему, что, ну, называйте меня там сегодня Фраем, там, буду искать свою Лилу. Да-да, Игорь.
Да, я просто хотел сказать по поводу обыгрывания этой ситуации. Я сейчас не помню, кто именно из Палаты представителей, один из представителей, но на самом деле у себя в Твиттере написал такое, выложил ужасное четверостишее, что типа того, что у Кеннеди, у семьи Кеннеди всегда проблемы с головой, значит, у них типа проблемы с мозгом, у кого-то из-за пули, у кого-то из-за червей. Ну, то есть, как бы это, ну, реально такой, ну, прямо ужас какой-то. Это к вопросу о культуре политической дискуссии.
Ну, тут, наверное, я не знаю, согласятся со мной коллеги или нет. Мне кажется, что это глобальный тренд, что если у вас есть политический оппонент, то такой большевистский подход работает, что он не оппонент, он враг. А если враг, значит, любой дискурсивный подход работает, вы можете к нему относиться не как к сопернику, в котором вы в рамках институции дебатируете, спорите о чем-то или там иногда вынуждены договариваться, а что это враг, которого не должно быть. А если не должно быть, значит, институт можно видоизменять и так далее и тому подобное. И мне кажется, что это присуще всем сторонам, которые в большинстве стран есть. Ну, где вот, типа, демократия около того. Да-да, Игорь.
Да, я здесь просто напомню, что был очень такой поразительный момент, когда за пост президента соревновался Обама и Маккейн, когда пожилая женщина на встрече с Маккейном, она стала обзывать Обаму, говорить там про него всякие плохие слова, и Маккейн сказал, что, ну, нет, вы неправильно поступаете, потому что у меня нет никаких сомнений о том, что Барак Обама – это патриот. Просто я вижу себе вот, что лучше для страны будет вот это, а он видит, что лучше для страны будет вот это. Но обзывать его и говорить о том, что он какой-то плохой человек, это неправильно. Просто вот, казалось бы, не так много времени прошло, и вот культура дискуссии изменилась.
Да, но здесь, насколько я помню, она изменилась с первых дебатов 2008 года, как раз где они поменяли правила, и там можно, на самом деле, было не только про повестку говорить, но и при этом про личности. Это как раз, ну, Барак Обама выходит, попал на вот этот срок. И как раз очень сильно дебаты изменились, и мне кажется, что это был такой, ну, как точка бифуркации, когда начался вот сдвиг именно в публичном дискурсе между кандидатами в президенты, когда они стали жестче говорить, когда они начали обращаться к личности и при этом критиковать друг друга не столько за взгляд, сколько за личности. Но я думаю, что у нас сегодня будет возможность покритиковать не только там государственные институты и вообще в целом, но еще и Tesla и Boeing, потому что это большие, крупные корпорации. Я думаю, вы сможете нам сегодня рассказать про то, с какими проблемами столкнулись обе эти компании и почему американские, даже мировые СМИ обсуждают их сегодня.
Да, конечно. Я про дебаты только на секунду отвлекусь, потому что как-то спрашивали, когда все-таки дебаты будут Трампа с Байденом. Будут они в сентябре самые первые, вот. Потом будут еще, по-моему, в октябре и ноябре. Вот. Так что придется немножко еще подождать. Все, наверное, помнят новость о том, что в январе этого года у одного из самолетов, ну, относительно новых самолетов фирмы Boeing, во время полета на Аляску вырвало боковую дверь прямо во время полета. Ну, тогда, к счастью, никто особо не пострадал, но, тем не менее, запретили этим самолетам летать на какое-то время, потом все-таки разрешили, но оказалось, что у целого ряда самолетов этой модели были различные проблемы, причем довольно банальные, в духе не были плохо прикручены кресла или не затянуты были гайки. То есть, ну, вот, казалось бы, такие совершенно банальные проблемы. Вот. И после этого Федеральное управление гражданской авиации, оно провело расследование, а в Сенате прошли слушания, посвященные вот этому докладу. И там оказалось, что 95% опрошенных работников Boeing, они вообще не знали, кто у них отвечает за безопасность при производстве самолетов, как вообще устроен процесс уведомления о возможных нарушениях. Ну, то есть, грубо говоря, вы проверяете самолет, видите, что где-то гайка не прикручена, кому идти, куда жаловаться. Вот. И бывшие сотрудники фирмы Boeing в Сенате, они давали показания, в том числе сотрудники, которые за безопасность отвечали, они говорили, что все эти проблемы были хорошо известны, что о них регулярно докладывали, но вот руководство компании сознательно закрывало глаза на эти проблемы, игнорировало жалобы сотрудников ради, ну, по сути, максимизации прибыли за счет ускорения производства и сокращения расходов. Кроме того, вообще при сборке самолетов положено, что Федеральное управление гражданской авиации должно проводить инспекции, то есть каждый самолет проверять, все ли там нормально, безопасен он для эксплуатации, полетов и так далее. Но в случае Боинга его проверяли сами же сотрудники Боинга, которые вот договорились с федеральными органами: давайте мы сами будем проверять, вы же нам верите. Они такие: ну, конечно, мы вам верим. Вот. Ну и в итоге получилась, собственно, такая ситуация. И после вот этих слушаний в Сенате все больше бывших и действующих сотрудников компании стали говорить о различных проблемах внутри нее. И вот один из них, Джон Барнетт, он как раз судился с компанией, находился в середине судебного иска, он должен был давать показания, но внезапно покончил с собой. А в конце апреля тоже этого года другой сотрудник, не Боинга, но компании, которая делала детали для Боинга, он тоже много говорил о плохом качестве сборки самолетов, он тоже внезапно скончался, на этот раз от пневмонии, и, естественно, было очень много различных теорий, как правило, ничем не подтвержденным, о том, что руководство Боинга как-то вот так постепенно избавляется от критиков в своих рядах. Но в итоге все-таки после этого директор Боинга Дэйв Калхун, он объявил, что все-таки уходит со своей должности, а компания сейчас является фигурантом не только проверки со стороны регулирующих органов, но и уголовного расследования Министерства юстиции. Вот будем следить за этим, надеюсь, что в ближайшее время какие-то результаты будут. И аналогичное расследование Минюст открыл также в отношении компании Tesla, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Там история такая. Руководство фирмы подозревают в мошенничестве. В чем заключалось мошенничество? В том, что компания вводила в заблуждение как инвесторов, которые вкладывали деньги, покупали акции, так и обычных покупателей касательно своих автомобилей с функцией автопилот, потому что руководство говорило о том, что эти машины полностью автономные, вот, но по факту они такими не являлись. Регулирующие органы изучили, по-моему, около 500 различных ДТП с участием подобных машин системы автопилота. В них погибло, по-моему, человек 14, и десятки раненых были. И в итоге компания все-таки была вынуждена отозвать более 2 миллионов своих автомобилей для исправления проблем с автопилотом. Но даже после этого случаи ДТП из-за сбоев продолжают происходить. Тут, на самом деле, мне показалась наиболее примечательной такая, скажем, политическая реакция вот на скандалы и с Теслой, и с Боингом. У левых была такая, ну, достаточно традиционная риторика, что вот, ну, видите, вот мы бизнес не регулируем достаточно, поэтому вот такие вещи происходят. Там руководство обманывает в одном случае, в другом случае экономит на сборке самолета, в итоге у них двери во время полета отрываются. У более консервативных таких политиков и активистов в случае Боинга была идея, что вот во всем виновата так называемая DEI. То есть, ну, это на рабочем месте все, что связано с тем, чтобы делать рабочее место более инклюзивным. В общем, идея была в том, что якобы по расовым квотам в Боинг понабрали, в общем, неквалифицированных людей, они гайки нормально прикрутить не могут, поэтому все и отваливается. А в случае Маска, ну, тоже, наверное, довольно ожидаемая такая реакция была, что, ну, вот со стороны администрации Байдена это наверняка какая-то такая своеобразная месть, потому что Маск в последнее время стал, ну, склоняться все равно, если не открыто поддерживать к республиканской партии, что вот пытаются ему так отомстить.
Игорь, подскажите, пожалуйста, насколько вы оцениваете перспективы вот обоих расследований против и Боинга, и против Теслы?
Ну, смотрите, то есть федеральная прокуратура всегда действует очень осторожно и реально там изучает там миллионы страниц документов, прежде чем делать какие-то заявления, движения и так далее. То есть я думаю, что основания, какие-то основания есть, безусловно. Ну, а в целом, как бы, ну, то, что называется, история покажет, и у обеих компаний есть прекрасная возможность, если они с чем-то не согласны, идти в суд. Но я думаю, что компании будут дожидаться итогов этой проверки, проверок, и после этого уже принимать какие-то меры, там, идти в суд, защищать свое имя, показывать, что у них все хорошо и так далее. Или же просто заключат, ну, практика достаточно большая, после таких проверок очень часто компании заключают мировое соглашение с федеральным Минюстом и говорят о том, что, ну да, там, мы какую-то денежку заплатим, обязуемся все устранить, предоставим вам план устранения. Это тоже достаточно распространенная практика. Но как конкретно будет, конечно, сейчас сложно сказать. Будем наблюдать, что называется.
Тут на самом деле интересно действительно проанализировать вот дискурс, ну, скажем так, в общих словах правых и левых, потому что известно, что правые ненавидят там государство, а левые, естественно, корпорации. Вот. Но мне кажется, что в целом, если мы посмотрим на такой тренд, который начался, как мне кажется, с Occupy Wall Street, по-моему, какой-то 13-й год у нас был, то здесь надо, ну, на самом деле увидеть такую вот смычку, как у Бухарина было в свое время, между как раз и корпорациями, и государством. Потому что во многих вопросах-то на самом деле они сотрудничают. И, например, когда в 2013 году было много протестов по тому, что вот, ну, цены между там, даже не только SEO компании, а разница между там топ-менеджером и, например, самым младшим звеном в компании слишком большая, ну, как кажется протестующим, не мое личное мнение, то тогда вот появилась это как раз такая эко-повестка, но не с точки зрения экологии, а вот с точки зрения инклюзивности и прочего. И она выглядела как такой ответ корпорациям, что вот смотрите, давайте мы сейчас будем бороться вместе за справедливость, но при этом, если мы посмотрим на цены, если мы посмотрим на стоимость там рабочего места и на деньги, которые выплачивают сотрудникам, то по факту они не сильно выросли, не сильно поменялись. Более того, да, инфляция в США, она там была высокой, прибавить им первый год, когда он пришел, но в целом она невысокая. Продуктовая инфляция тоже не очень высокая. Но все равно мы видим, что если мы возьмем поколение, например, которое было 50-е, 60-е годы прошлого столетия и примерно похожие должности, и примерно похожую сферу работы, которые есть сегодня, то сегодняшнее поколение не способно позволить себе купить то, что было способно то поколение в те годы. И мне кажется, что это как раз одна из таких проблем, где критиковать, наверное, можно и государство, и при этом большие корпорации, потому что это два таких больших субъекта, против которых, ну, вот обычный человек на самом деле безнадежен и никак не может отстаивать свои права, кроме как, опять же, используя институты, которые есть там в государстве, те же самые суды, те же самые обращения, жалобы и там публичную политику и лоббирование своих интересов, когда это возможно. В том числе через профсоюзы, потому что принято считать, что это на самом деле прям левый инструмент, но на самом-то деле профсоюз — это просто отстаивание интересов как бы сотрудников, которые есть в компании, не согласны с политикой, которая не проводится. Вот. Ну, и только если там нет риторики вот классовой, если риторика классовая, тут уже, соответственно, это более такой левый подход. Но, опять же, тут зависит от того, какую риторику использовать. Но возвращаясь к Конгрессу и возвращаясь к тому, какой дискурс, опять же, сегодня есть в американском обществе, я думаю, ни для кого не секрет, что события в Палестине, в Газе, вокруг Израиля, они вызывают бурные споры, и вот даже на Евровидении обсуждалось это, как такой пример скандалов. И тут был принят закон, который называется «Закон об осведомленности об антисемитизме». Достаточно сложное название. За него проголосовало 320 человек против 91, 18 воздержались. Из республиканцев 187 за против 21, у демократов 133 за и 70 против. То есть у демократов больше проголосовало против. При этом закон внесен республиканцам от Нью-Йорка, опять же, Майк Лоулер, мы сегодня его обсуждали, и у него было 60 соавторов. Почему, собственно, сам закон критикует? Есть такой конгрессмен от Нью-Йорка тоже, он этнический еврей, и при этом публично в личном интервью называет себя сионистом, то есть считает, что у Израиля должно быть свое государство. Джерри Надлер. Он в интервью для «Политика» заявил следующее, что это попытка республиканцев буквально оседлать политическую повестку и очень лицемерно ее использовать. Это его цитата, не мое мнение. При этом в заключительной части закона написано, что этот закон на самом деле должен иметь реальное исполнение, он должен определять все общественные сферы, которые есть в Америке. При этом он не нарушает свободу слова, он никак ее не ограничивает, и, соответственно, он только делает что? Что он ссылается на определение о том, что такое, собственно, антисемитизм. Он ссылается на определение Международного альянса в память о Холокосте. При этом, что интересно, что сам Надлер выступил с позиции того, что ни в коем случае нельзя этот закон принимать в Сенате. Сейчас он 5 мая поступил в Сенат и будет, наверное, в ближайшие там 2-3 недели обсуждаться. И у него неплохие шансы для того, чтобы быть принятым. Критикует этот законопроект из-за того, что, во-первых, один из создателей самого вот Международного альянса в память о Холокосте и автор, который использует вот эти категории антисемитизма, он сказал, что его ни в коем случае нельзя кодифицировать, потому что будет ограничивать свободу слова. Помимо этого, есть и другие определения. Но что вызвало критику как со стороны левых, так и правых, это, например, то, что ни в коем случае нельзя критиковать нынешнюю политику еврейского государства, то есть Израиля. Ни в коем случае нельзя, например, называть Израиль российским государством. Это, опять же, цитаты. Ни в коем случае нельзя, например, говорить, что там евреи виноваты в смерти Христа, что вот по Библии, по Новому Завете несколько раз и напрямую, и косвенно утверждается. Что интересно, Бен Шапиро, этнический еврей, такой правоконсервативный публицист в Соединенных Штатах Америки, говорит, ну да, как бы это там написано, ну, это странный закон, получается, ограничивает то, что написано. И тут большой спор возник как раз из-за того, что должен ли быть принят этот закон в Сенате, это первое, а второе, должен ли он иметь действительно вот именно это одно определение того, что такое является антисемитизмом, и вообще какие у него юридические шансы. Вот, Игорь, подскажите, пожалуйста, не является ли принятие одного вот определения, что такое есть антисемитизм, и, соответственно, исполнение этого определения в образовании, в культуре, в публичной сфере, не является ли это ограничением свободы слова, либо это просто какое-то уточнение, которое не будет на самом деле определять то же самое высшее образование. Потому что, чуть дополню, с точки зрения этого законопроекта, вот как я видел мнение других юристов, они писали о том, что, например, протесты на кампусе с определенными лозунгами против Израиля приравниваются уже к нарушению этого законопроекта.
Да, Павел, спасибо. Давайте я начну издалека, из того, что вообще культура протеста, в том числе, которая использует то, что называется hate speech, да, язык ненависти, в США, она очень давняя и на самом деле, ну, я не могу сказать, что популярная, но встречающаяся, да, потому что даже если мы возьмем тот же там Ку Клукс Клан, который уже как бы много лет активно не проводит свои вот эти шествия, тем не менее, сами шествия, сами какие-то действия, типа там сжигание креста возле там дома чернокожих, они были признаны конституционными, то есть, ну, их нельзя запретить. Даже если у тебя, ты говоришь какой-то вот, использующий язык ненависти, тем не менее, ты не нарушаешь первую поправку. Поэтому, да, есть как специальный тест, что вот мы об этом говорили, когда говорили про волнение на кампусах студенческих, что вот если ты использующий язык ненависти, который в итоге может вылиться в непосредственное применение насилия или совершение незаконных действий, тогда да, это незаконно, это делать нельзя. В данном случае получается, что да, у нас первая поправка, она запрещает Конгрессу принимать законы, которые ограничивают свободу слова. С моей точки зрения, это как раз такой закон, который устанавливает, что вот это можно, это нельзя, и более того, это то, что называется viewpoint discrimination. Опять же, я оставляю, чтобы нам периодически пишут разгневанные зрители комментарии, я оставляю за скобками там мое собственное восприятие этой ситуации, да, но я говорю о том, что неважно, я согласен, не согласен, американская юриспруденция запрещает каким-то образом, значит, определять отношение к кому-то на основании его взглядов. И даже если человек говорит о том, что он считает, что там Израиль не должно существовать, или он считает, что Палестина не должна существовать, и в одном и в другом случае государство не может его каким-то образом дискриминировать. И вот этот закон, с моей точки зрения, как раз приводит к такой дискриминации, а значит, будет являться неконституционным. Но опять же, ну, как бы, если его примут все-таки в Сенате, и если его подпишет президент, мы обязательно увидим в суде, как стороны будут его защищать, и вам об этом расскажем.
Яна, как вам кажется, вот такое решение со стороны, ну, если не государства, то, наверное, государственного института можно все-таки Конгресс называть, а вот со стороны Палаты представителей, это что? Это, получается, действительно какое-то решение, которое может помочь? Или это больше такой популистский какой-то жест, знаете, как мертвому припарка? Вот как вы к этому относитесь? И, знаете, еще тоже, наверное, такой дополнительный вопрос. А как бы вы видели вообще возможность разрешения этого конфликта и нужен ли он?
Я не думаю, что тут какое-то действительно законодательное решение нужно. То есть в Америке как бы традиционно принято, что ну, вот люди могут высказать свое мнение. То есть если это мнение действительно крайне непопулярно, то эти люди будут ну, маргинализированы предельно. То есть бывает, что люди, ну, не знаю, там, какие-то неонацисты вот с флагом, со свастикой иногда выходят устроить какой-нибудь митинг. Собираются 15 человек, при этом все прохожие обычно на них кричат, матерят их, ну, обычно как бы не бьют, но ну, вот как бы словесным осуждением как бы все это ограничивается, и все понимают, что это как бы идея максимально непопулярна. Вот, этот закон, мне кажется, он тоже, ну, действительно, это какая-то попытка вот использовать политическую повестку, потому что не то, чтобы весь антисемитизм в США этим законопроектом запретят. По сути, о чем будет идти речь? Федеральные образовательные учреждения, ну, прежде всего, школы, университеты, которые федеральное финансирование получают, если администрация президентская и департамент образования, они посчитают, что вот, дескать, там превалирует антисемитизм, что там недостаточно борется с антисемитизмом, то они будут иметь право отказать им федеральному финансированию. Все. То есть, по сути, этим все и ограничивается. То есть для университетов это, конечно, да, будет болезненно, потому что федеральное финансирование для них это достаточно важно. Вот. Но, по сути, на этом история вся заканчивается. Но я бы еще отметил, что достаточно странно, даже если мы вот отвлечемся от идеи того, там, насколько между собой соотносится там, антисионизм, антисемитизм, что есть там, не знаю, ортодоксальные еврейские общины, в том числе в тех же Соединенных Штатах, которые не признают Израиль. То есть они говорят, ну вот не должно быть Израиля, мы вот так вот свое священное писание трактуем, что не должно быть Израиля. Вот. Получается, как бы они тоже антисемиты, получается. Но даже если отвлечься от этого, получается, что ограничивается даже возможность критиковать государство. То есть я бы понял еще логику, что вот мы, местные еврейские общины в США, хотим вот защитить от антисемитизма. Логика понятная. То есть вопрос конституционности тут на втором месте. Но идея о том, что вы одну страну выделяете и даете как бы ей специальную защиту от критики, кажется мне достаточно странным. То есть ни у какой другой страны больше такой защиты нет. Вы можете критиковать Россию, сравнивать ее с Гитлером, сравнивать с Гитлером там, действия Ирана, Китая, Великобритании или Франции. А вот Израиля не можете. И, ну и как бы это выглядит ну, достаточно странно, мне кажется.
Тогда предлагаю перейти, наверное, к нашей финальной теме. Вот обсудим интервью, которое Дональд Трамп дал журналу Time о будущем США, о том, как он видит свою программу и о том, как США должны развиваться дальше. Игорь, расскажите, пожалуйста.
Да, спасибо, Павел. Значит, в апреле получается, что в два захода Трамп дал интервью журналу Time. Один раз при личном разговоре, другой раз такой был фоллоуап по телефону. В самом конце апреля это интервью было опубликовано и вызвало большие скандалы, потому что значит, оно состояло из трех частей, по сути дела. Одна часть – это транскрипт интервью, то есть дословно, что сказал Трамп, что у него спросил журналист. Вторая часть – это статья, которую написал журналист на основании вот этого вот разговора с Трампом, его интервью. И в этой статье описывалось как раз интервью, ну, как бы то, как его видит, то, как его увидел журналист. И третья часть – это была факт-чекинг каких-то утверждений Трампа, ну, в основном негативный, что там то, что Трамп говорил, это не соответствовало действительности. И это в том числе в русскоязычных источниках вызвало большой скандал, потому что стали говорить о том, что вот где журналист в своем изложении интервью все переврал, и Трамп там много не говорил из того, что журналист написал, и так далее. Поэтому я что решил сделать? Я просто взял транскрипт, что конкретно говорил Трамп, выделил несколько тем, самых таких интересных, ну и вот сейчас просто пройдемся. Но прежде чем я начну, просто я всех призываю. Вот статья журналиста, мое изложение, это все пересказ, да, я буду стараться пересказывать как можно близко к тексту, но тем не менее, как бы это все равно пересказ. Если вы хотите сами вот понять, что все-таки Трамп говорил, не говорил, идите на сайт Time, там на сайте есть этот транскрипт, даже если вы по-английски не говорите, сейчас современные браузеры, они есть встроенные функции перевода, вы можете почитать, и как бы переводят достаточно хорошо. Вот. Но давайте мы вернемся к интервью. Самое, начнем с такой, с одной из самых важных тем – это Украина. Напомню, что давно еще Трамп обещал за 24 часа прекратить военные действия. Как он это делает, по большому счету, никто не знает, есть только догадки. И, собственно говоря, сейчас вопрос стоял, будет ли Трамп оказывать военную помощь Украине, военную гуманитарную помощь, если станет президентом, да? И ему журналист конкретно спросил, вы продолжите оказывать военную гуманитарную помощь Украине? На что Трамп сказал, я собираюсь попробовать и помочь Украине, но Европа должна делать свою работу также, то есть делать свою часть. На что журналист у него уточнил, Орбан сказал, что вы не дадите ни цента, он не прав? Нет, я сказал, отвечает Трамп, нет, я сказал, что не дам ни цента, если Европа не начнет выравнивать. Европа должна платить, мы, Америка, в смысле, погрязли в этом гораздо больше Европы, и это несправедливо, так как на Европу ситуация с Украиной влияет больше, чем на нас. Если Европа не платит, почему мы должны? Это вот прямо цитата Трампа, последняя фраза. На что его журналист опять спрашивает, то есть вы можете не помогать Украине? На что Трамп отвечает, ну он как бы по существу не отвечает, начинает жаловаться на неравные условия торговли с европейскими странами, оплаты участия НАТО и так далее. Дальше по поводу Гершковича, да, это журналист Wall Street Journal, который сейчас находится в заключении в России. Журналист спрашивает, почему вы не призывали к освобождению Гершковича, хотя вот уже год прошел с того момента, как его посадили. Трамп отвечает, у меня много есть вещей, которые нужно делать, у меня сотни задач. При этом Трамп дальше говорит, я, наверное, говорил о нем много хорошего, но об этом не сообщали в СМИ. На что журналист его спрашивает, а сейчас вы будете призывать? Конечно, отвечает Трамп, вот прямо сейчас призываю в вашей статье, если хотите. И дальше Трамп добавляет, что разница между мной и Байденом в том, что я добьюсь освобождения, Путин отпустит Гершковича. Дальше интересный момент. В свое время Трамп на одном из публичных выступлений сказал, что он будет диктатором, но только один день. И многие эту фразу припомнили Трампу, и журналист у него спросил, вот вы сказали, что будете диктатором только один день, что вы имели в виду? Но Трамп говорит о том, что это был сарказм, все знают, что это был сарказм, я улыбался, Хеннети, ведущий, с которым говорил Трамп, тоже улыбался, как бы это был такой сарказм, это было несерьезно. Вот. Интересный был вопрос по поводу поддержки Трампа. В частности, журналист спросил, только 4 из 44 членов вашего кабинета поддержали вашу кандидатуру. Почему избиратели должны вас поддержать, если вот ваши собственные бывшие сотрудники вас не поддерживают? Там потом журнал уточнил, что не 4, а почти полдюжины. Ну, то есть, почти полдюжины – это 6, значит, наверное, 5, я так понимаю. Вот. Ну, Трамп начал говорить о том, что, ну, вот меня многие поддержали, вот Помпео недавно меня поддержал, а часть я вот не хочу звать своих бывших сотрудников в свой будущий кабинет, они типа обиделись, и, собственно говоря, поэтому они меня не поддерживают. Но, сказал Трамп, если я им сейчас позвоню, вот двухминутного разговора хватит для того, чтобы 95% из них меня поддержали. Значит, по поводу НАТО, тоже, опять же, одно из слов Трампа. Трамп сказал, что он позволит России делать все, что Россия хочет с той страной НАТО, которая не платит за защиту, что называется. Вот, журналист его об этом спросил. Трамп сказал, что да, я это говорил, как бы, ну, да, и журналист его спросил, вы будете помогать таким странам? Все-таки. Вот Трамп сказал, да, буду помогать, и сказал, что когда я это говорил, я говорил это в том смысле, что я бы хотел, чтобы они платили. Я им сказал, если вы не платите, вы сами по себе, то есть Америка за вас не будет заступаться. Значит, интересный был обмен мнениями по абортам. Значит, журналист спросил, вы сказали, что каждый штат должен решать вопрос об абортах, то есть вы не подпишете федеральный закон о запрете абортов. Трамп сказал, нам не нужен федеральный закон про аборты, потому что вот Ро против Вейда все передало на уровень штатов. Ну, журналист спрашивает, ну, люди хотят знать, наложите ли вы вето на такой законопроект? Ну, Трамп говорит, такого не будет, 60 голосов в Сенате не будет. И журналист все равно заходит, но для ясности, то есть вы не даете обещание накладывать вето, на что Трамп говорит, да мне не нужно давать такое обещание, так как это не случится, и вообще каждый штат сам должен решать. Вот. Ну и последний момент. Первый день в офисе, значит, журналист обсуждает по поводу действий Трампа против мигрантов. Трамп говорит о том, что у нас нет выборов, нет выбора. 15-20 миллионов мигрантов, многие из тюрем или психиатрических учреждений. Будем их, значит, депортировать и таким образом защищать нашу страну. Ну это вот, если вкратце, что там было. Но я вас призываю, почитайте, потому что, ну, это интересно от первого лица узнать, что говорил Трамп.
Да, Игорь, большое спасибо. Ян, вам тоже большое спасибо за эфир. Друзья, это были Трифекты. Обязательно читайте это интервью Times, потому что там очень много всего подробного. И смотрите Трифекты, ставьте свои большие классы, ставьте свои лайки, оставляйте ваши комментарии. А слабых, Веселов, Дубравский. Всем пока-пока.
Всем пока.
Пока-пока.